Продолжаем эфир. У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас мы будем в течение часа обсуждать самые актуальные темы. На связи со студией писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, приветствую вас.
Приветствую.
Одна из тем – Россия продолжит помогать жителям Донбасса, несмотря на недовольство партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин. И также еще одна тема – власти Херсонской области намерены просить главу Российской Федерации о вхождении в состав страны. Пожалуй, с этого мы и начнем.
Ну, если мы говорим сначала про Херсон, то здесь прежде всего должно быть волеизъявление жителей этой области. Если говорим перспективно, ну, мне кажется, что это будет возрождение Тавриды, Таврической губернии, да, потому что понятно, что с этой точки зрения тогда Херсон должен, по идее, усиливать Крым. Если это будет единый субъект федерации, прекрасно, но это должны люди решать. Как они скажут, так и будет. А, собственно, так же было и в Крыму. Ведь там референдум был, да, о вхождении в состав России. То, что руководство Херсонской области будет просить Путина, ну, это прекрасно, как только это произойдет, можно будет, что называется, здесь уже что-то конкретное говорить. Что касается помощи Донбассу, так это вопрос, по сути, ежечасной работы. Руководство страны все время этим занимается. На прошлой неделе Сергей Владимирович Кириенко был на Донбассе вместе с другими видными представителями администрации президента России. Ездил Турчак, один из видных представителей «Единой России». Работа ведется. Просто зачастую мы ведь хотим молниеносного какого-то решения. А здесь речь идет о системной работе, о методичной работе, которая должна будет давать дивиденд уже через какое-то время. Здесь не надо ждать сразу сиюминутного молниеносного прорыва. Потому что вы же видите, что сделали украинские нацисты с тем же Мариуполем. И понимаете, да, что это за 3 месяца или там 4 месяца восстановить будет невозможно. Но работа ведется, это самое главное. И руководство Донбасса об этом говорило, я слышал выступление Дениса Пушилина. Так что здесь все хорошо.
Вот здесь, к тому, о чем вы сказали, можно добавить, что замглавы областной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стримоусов отметил, что до конца года область полностью перейдет на российское законодательство. И кроме того, до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрирует в Банк России. То есть вот процесс уже так запущен, и, естественно, есть определенные намеченные цели и планы.
Ну, он в чем-то похож на тот процесс, который, Андрей, вы сами видели в 2014 году, на ваших глазах происходил, когда Крым возвращался в родную гавань. Конечно, когда есть уже первый опытный образец, когда есть уже методика ЛДНР, с этой точки зрения будет попроще, конечно. Другой вопрос, это тоже нужно учитывать, потому что у нас некоторые горячие головы считают, что это все вообще одинаково. Нет, есть отличия все-таки между тем же Крымом и тем же Херсоном. Просто не надо забывать, что вот как Мариуполь был базой неонацизма на Украине, так то же самое пытались сделать с Херсоном. Просто я напоминаю, да, что представитель Зеленского по республике Крым находился в Херсоне. Там же прокуратура была по республике Крым. Понятно, что это была чистая фикция. Это просто люди сидели, ничего не делали. Но тем не менее, да, там же была точка нигде, никем, никогда не зарегистрированного меджлиса крымско-татарского народа и так далее.
Да, запрещенная в России организация, напомню.
Да, конечно, мы обязаны как СМИ об этом говорить. Так вот, эти все моменты и тонкости нужно учитывать. Но насколько вот я знаю из разговоров с соответствующими, скажем так, людьми, все это учтено сразу изначально при проведении вот этих вот мероприятий. Что касается там с банковской сферы, думаю, вообще проблем не будет. Потому что, во-первых, Крым рядом. Во-вторых, если уже принято политическое решение по этому поводу, то оно будет выполнено. В этом у меня нету ни малейших сомнений.
Знаете, кстати, раз уж мы неоднократно говорили о близости Крыма, для крымчан достаточно болезненным был вопрос с перекрытием Северо-Крымского канала. В одностороннем порядке это случилось в апреле 2014 года и началась так называемая водная блокада. Сейчас же речь идет о том, что Северо-Крымский канал, во-первых, работает в полную мощность, а во-вторых, еще в конце февраля была взорвана, ну, была разрушена дамба, да, которая перекрывала, собственно, эту самую воду и не пускала ее в Крым. Теперь эта вода полноценно в Крым поступает по Северо-Крымскому каналу. И руководство военно-гражданской администрации Херсонской области сказали, что Крым будет полноценно обеспечен водой. Вот это очень важный, мне представляется, момент.
Конечно, мы же понимаем прекрасно, что несмотря на вот эти все ежедневные, ежечасные вопли, которые раздавались из Киева, Крым – це Украина, Крыму вообще и каждому отдельно взятому жителю киевские власти испытывали абсолютно неприкрытую ненависть. Причем это была многолетняя такая история. И перекрытие воды, то есть, по сути дела, создание неких условий для возможной гуманитарной катастрофы, ну, если о чем-то свидетельствует, то точно не о любви. Поэтому теперь, когда Херсон начинает возвращаться мирная, полноценная, нормальная человеческая жизнь, без вот этих вот всех бесконечных атрибутов нацизма, то тут можно, конечно, рассчитывать на то, что этот вопрос будет навсегда забыт. Кстати, вот вы сейчас, когда говорили, я попытался вспомнить, когда я последний раз слышал по этому поводу заявление всяких проходимцев киевских. И как-то даже вот что-то на ум ничего и не пришло. То есть, по-моему, они уже махнули рукой на все на это, понимая безуспешность всех этих попыток. Ну и хорошо. С этой точки зрения вообще прекрасно.
Вообще, конечно, в Херсонской области за последнее вот время, там, с 2014 года, большое количество различных провокаций в отношении Крыма и крымчан устраивали. Ну вот мы с вами вспомнили, как было с перекрытием Северо-Крымского канала, а в ноябре 2015 года они взорвали линии электропередач, вот те самые экстремисты и националисты, и просто весь Крым погрузился во тьму. Но вот благодаря усилиям руководства страны просто в кратчайшие сроки, там за несколько месяцев были построены новые электростанции огромные под Севастополем и под Симферополем, а потом далее и на востоке Крыма. И, конечно, Крым стал энергонезависимым таким регионом, но, собственно, сделано это было вот на территории Херсонской области, взорваны эти линии электропередач.
Но ничего удивительного нету. Вы же помните прекрасно, сколько раз эти малоприятные люди, Джамилев, Чубаров, да, Муждабаев, Ислямов и прочие, пытались там организовать то какую-то блокаду республики, то какие-то прорывы они осуществляли. Херсон с этой точки зрения был базовым местом, по сути дела. А то, вот о чем вы говорите, да, это лишняя, кстати, иллюстрация того, что вот когда принимается политическое решение, дальше оно исполняется молниеносно и качественно, самое главное. Вот, к сожалению, к огромному, мы зачастую в некоторых вопросах долго запрягаем, но вот когда уже что-то делаем, то делается это качественно. И вот этот вот момент, конечно, мне бы его хотелось бы оставить в прошлом, но он такой традиционный, в принципе, для нашей страны, многовековая, к сожалению, традиция. То же самое, кстати, вот Мне же пишут жители Херсона. Они вот те претензии 2014 года, они до сих пор мне припоминают, что почему тогда не возродили Тавриду. Ну вот, да. Зато в 2022 году.
Сделали. Есть у нас возможность пообщаться со слушателями. 951-05-66, телефон студии, напомню, код Москвы 495, и есть звоночек, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий. Добрый. Уважаемый ведущий, уважаемый Армен. Вот Армен, помимо исторических тем, касается внутриполитической жизни нашей страны. Вот у меня такой вопрос. Сейчас произошла ротация губернаторов, но не по тем регионам, которые прогнозировали еще осенью. Но если технически, например, губернатор, который ушел из Мариэл, сменив коррупционера и двурушника Маркелова, вот не кажется ли Армену, что помимо уже насиженных мест, куда попадают губернаторы в основном, тем более заботясь о своей последующей политической жизни, это счетная палата, верхняя палата парламента, Государственная Дума, не считает ли Армен, что некоторые губернаторы могут быть откомандированы для налаживания инфраструктурных проектов на освобожденных территориях военно-гражданских администраций? С большим опытом в предыдущем.
Спасибо большое за вопрос, Армен Сумбатович.
Да. Спасибо. Смотрите, Юрий, тут история такая. Пять из этих губернаторов, которые вчера объявили о сложении полномочий, ну, они люди уже не самые молодые, да, для российской политики. На их место пришли управленцы, выпускники так называемой школы губернаторов. Они более молодые, более активные. Это сейчас очень важно, потому что сейчас, по сути дела, против России ведется такая вот необъявленная война Запада. И, конечно, от того, насколько оперативно могут работать руководители регионов, многое зависит. Что касается того, что кого-то отправят на, так сказать, усиление тех украинских регионов, которые освобождены от власти шайки нацистов и наркоманов. Вы знаете, моя точка зрения с 2014 года вообще не очень изменилась, вернее, совсем не изменилась. Я считаю, что надо помогать, но первую скрипку должны играть, конечно, местные кадры. Иначе это будет странновато смотреться. С местного, у местных будет другой спрос. Конечно, какие-то люди поедут помогать обустраивать новую жизнь. Конечно, какие-то люди будут осуществлять политические, там, правовые, какие угодно другие консультации. Кстати, вот сейчас в Мариуполе уже вот сколько недель подряд работает, например, член общественной палаты Максим Григорьев. Так что этот процесс идет, но, повторяю, вот, мне кажется, что на первом месте должны быть все-таки местные кадры. К ним будет больше доверия просто.
Мы эти темы обязательно будем еще поднимать в нашем эфире. Сейчас сделаем небольшую паузу и к другим вопросам.
Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
Напомню, что к нашей беседе вы также можете присоединиться. Телефон в студии 951-0566, код Москвы 495. И пишите нам в WhatsApp 8968-766-3311. И кстати, раз уж мы заговорили о том, как может выстраиваться вообще линия по Херсонской области, мы такой подняли вопрос, который наших слушателей заинтересовал. И есть еще в продолжении нашего разговора звонок. Давайте пообщаемся со слушателем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, вот политический прогноз ваш, по поводу будущего, вот Николаев, Запорожье, Одесса, соответствующие три области, вот пойдут ли они по пути Херсонской области? Вот что бы вы могли по этому поводу, так сказать, спрогнозировать?
Спасибо, Армен Сумбатович. Вот такой вопрос.
Ну, я могу только свою точку зрения в данном случае высказать. Мне кажется, что да, пойдут. Другой вопрос, что это не только три эти области, а еще я бы и другие бы назвал бы. Например, Харьковскую, например, Днепропетровскую и так далее. Вот. Другой вопрос, что на это нужно время, и для этого должно быть соответствующее желание людей. Просто надо понимать, что в данном случае мы с вами не можем оперировать какими-то точными сведениями об общественных настроениях. Во-первых, при таком прессинге никто, конечно, ничего говорить не будет. А украинские медиа с этими криками про безудержную, безостановочную перемогу, они не являются, что называется, квалифицированным помощником с этой точки зрения. Мне бы, конечно, бы хотелось, бы, чтобы вся территория Малороссии, Новороссии обрела свободу от этой абсолютно чуждой им человеконенавистнической доктрины, которая насаждается сегодня на Украине. Вопрос в том, как это будет, но он дискуссионен на сегодня, конечно.
Давайте теперь поговорим о безопасности в Европе. Что там происходит? Значит, премьер-министр Великобритании и Швеции Борис Джонсон и Магдалена Андерсон подписали в Швеции заверение о предоставлении взаимных гарантий безопасности. То есть вот они вроде как усилили это сотрудничество, причем Британия готова оказать любую помощь в случае нападения на Швецию. Об этом сказал Джонсон. Почему такая активность вот сейчас, как вам кажется, началась?
Ну, она, если о чем-то свидетельствует, то о такой абсолютно яростной шизофрении. Если я правильно понимаю вообще телодвижение шведов, то они очень боятся нападения России. Я за свою жизнь, вот за 23,5 года в прямом эфире, я не видел ни одного и не слышал ни одного человека, кто грозил бы Швеции или Финляндии. Вот таковых не было. Вот ряду других стран, да, грозили. Вот это я могу подтвердить. Вот скандинавов никто вообще не вспоминал. Понятное дело, что для Альянса это большая такая удача. Затащить туда Финляндию, в частности. Понятно, что это не будет способствовать усилению вектора безопасности в Европе. И в случае с Финляндией мы вообще имеем в определенном смысле слова ремейк начала 40-х годов прошлого 20-го столетия. Ну, у нас и так он, собственно, с Прибалтикой существует. Понятно, что будут приняты какие-то ответные симметричные меры со стороны России. К сожалению, к огромному, мы с вами находимся в эпохе, когда вот это вот вакханалия азарта вооруженного, она людям абсолютно туманит мозги. Они никак не хотят взглянуть трезво на ситуацию. Не знаю, может быть, после окончания специальной операции России на территории Украины, может, тогда там чуть больше здравого смысла будет появляться. Но пока я вижу только бесконечное обострение, к сожалению.
А вот смотрите, Финляндия, как сказала финский премьер, примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели. Еще не так давно они говорили, что будут думать до июня. Почему они так начали активно форсировать эти события, как вам представляется?
Ну, потому что их подгоняют в ежедневном формате и функционеры Североатлантического альянса, и деятели Европейского союза, и, соответственно, представители администрации Байдена. Это большой успех для Альянса, здесь не нужно иллюзий. Это же расширение не с точки зрения, извините, при всем уважении, там, Грузии или Молдовы, да, это все-таки некоторый другой уровень. Вопрос в том, что Россию это, мягко говоря, не очень устраивает, ну, как обычно, Запад демонстративно не обращает внимания на позицию нашей страны. Ну, к чему это привело? Вот 24 февраля, в принципе. Да, и сразу давайте упреждаю, потому что сейчас мне еще скажут, что вот таким образом грозишь. Нет, я просто лишний раз хочу подчеркнуть, что события 24 февраля это просто России не оставили выбора. Речь идет просто о безопасности нашей страны. И Путин 9 мая на параде еще раз об этом говорил. Для непонятных. наших в прошлом закавычных партнеров, а теперь уже, наверное, откровенных просто врагов, ну или противников, как минимум.
То есть, как минимум, мы можем понимать, что ни Финляндия, ни Швеция не самостоятельны в вопросах, потому что они же, руководство этих стран изначально сказало, что никакого референдума не будет по поводу вступления там, или не вступления в НАТО. То есть, они сразу отрезали возможность для граждан своих стран как-то повлиять на эту ситуацию.
Ну, это просто лишнее подтверждение лживости тех самых постулатов, которыми почивали доверчивую аудиторию, что это демократия, при демократии решает большинство, а большинство это народ. Но видите, когда нужно, можно вообще не обращать внимания ни на что, а просто взять и сделать. Вот в этом, опять же, да, принципиальная разница с нами. Мы такие вот эстрадные номера не практикуем. А Запад, пожалуйста, в любой момент вам может вот это вот исполнить. Ну, можно вспомнить, например, историю с оккупацией Ирака. Ну, потрясли пробиркой, и все, и понеслась да, душа. Да. Да. Вот и вся демократия.
Еще несколько тем затронем. Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цель своего визита. Он был в ведомстве менее 20 минут. Также в ведомстве менее 20 минут был и посол Польши Краевский, который, ничего не сказав, покинул здание. Ну, сейчас мы можем только какие-то конспирологические, наверное, теории высказывать, но с чем связан вызов послов, как вы думаете?
Ну, вызов польского посла тут никаких конспирологических теорий быть не может. Это после того, что происходило 9 мая в Варшаве с послом Российской Федерации. Мне это живенько напомнило убийство советского дипломата Войкова в той же самой Польше. Было это совершено Борисом Ковердой. Потом его там чуть ли не национальным героем хотели сделать в определенных кругах политических Европы той эпохи. Вызов посла США тоже понятен. Поводов вот Украина дает великое множество для того, чтобы приглашать посла Соединенных Штатов в МИД. То, что они не комментируют, тоже ничего удивительного. А когда они комментировали то, что их не устраивает, я что-то такого не припомню. Обычно они комментируют только свои какие-то феноменальные победы, успехи или достижения. А когда им выговаривают, сразу как-то вот, знаете, голос теряется, слова пропадают, настроение портится, с каменным видом проходят мимо журналистов. Мы же это много раз уже видели. Это же не только они демонстрируют. Но вспомните, не так давно в МИД приглашали представителей посольств прибалтийских стран. Но было же то же самое.
Да.
Они же с каменными рожами прошли мимо журналистов, ничего не сказав. И здесь то же самое.
Довольно-таки одиозный товарищ, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, уже не в первый раз раскритиковал Берлин за нерешительность. Он говорит о том, что боеприпасы до сих пор недоступны. Сказал, также добавил, что нынешняя ситуация в стране показывает, насколько не против был Запад, оставив Украину в серой зоне, и ряд других заявлений. У меня возникает вот вопрос, а вот как вообще в ФРГ... Нормально вообще к Мельнику относится? Он так постоянно и с таким напором критикует руководство этой страны?
Я не знаю. Для меня загадочно вообще количество хамства еженедельного, исторгаемого Мельником по отношению к Германии, почему остается безнаказанным. Ну, очевидно совершенно, что это связано с тем, что нынешняя Украина – это такая, знаете ли, святая корова всей Европы, вокруг которой даже дышать нельзя. Поэтому они так себя и ведут. Хотя, вот, по-моему, при любом другом бы раскладе бы этого посла бы попросили бы уже покинуть страну за безостановочное оскорбление всех, кого только можно. Но, видите, вот этот вот ритуальный танец вокруг украинской гидности, он еще, видимо, не все коленца отбросил. Еще есть к чему стремиться. Хотя для меня это вот все удивительно в определенном смысле, но просто это противоречит даже традициям политическим германским. Не тем, которые сейчас, не Шольцем и Бербок, да, а вот тем, которые были. В прошлое время сложно себе представить подобного рода поведение. Безответное имеется в виду, да. Но вот 2021-2022 года, видимо, вписывают какие-то новые страницы в историю дипломатии, в историю поведения послов на территории Германии.
Напоминаю, что в эфире радио «Спутник», писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Мы продолжим после новостей.